Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. В этом выпуске поговорим о пасхальном перемирии и о том, как в России разрешили Талибан. Вечером в субботу накануне Пасхи Владимир Путин предложил более чем на сутки прекратить боевые действия на фронте в Украине. Непосредственно перед этим российский президент не демонстрировал ни малейших признаков стремления к миру, и многие соглашались, что российско-американские мирные переговоры, похоже, окончательно зашли в тупик. Госсекретарь США Марко Рубио даже успел заявить, что если на переговорах не будет достигнут заметный прогресс уже в ближайшие несколько дней, США прекратят ими заниматься. На этом фоне путинская инициатива сломала многие ожидания. Судя по тому, что писали провластные комментаторы, предложение Путина могло быть попыткой подвести Зеленского под отказ от перемирия. Ксения Собчак.
Красивый жест от Путина, особенно на фоне слов Трампа про то, что Украина и Россия играют в игры, вместо попытки достичь мира. Грамотный. Ход за Зеленским.
Сергей Марков.
Зеленский в панике сейчас звонит Макрону и фон дер Ляйен и Стармеру в Лондон с вопросом. Что делать? Путин нас всех переиграл. Если мы соглашаемся, Путин главный миротворец. Если мы не соглашаемся, Путин единственный миротворец. Как продолжать войну и выставлять Путина сторонником войны? Как? Скажите мне. Трамп стукнет кулаком по столу и бросит нас. Что делать? Именно в эти минуты это все и происходит. Зеленский так и не дал ответа на предложение Путина о пасхальном перемирии.
Прецедент уже был. Предложенное Путиным рождественское перемирие в 23-м году Украина не поддержала. Но Россия тогда в любом случае и не собиралась останавливать боевые действия, говорит на своем канале военный эксперт Сергей Ауслендер.
На 4-м году такой жуткой, страшной, полномасштабной войны вдруг вот что-то его пробило объявить пасхальное перемирие. Это не первый раз, когда это происходит. Надо сказать, что в январе 23-го года это было, когда объявили рождественское перемирие. На 36 часов Путин тогда тоже объявил рождественское перемирие. Ни хрена никакого перемирия не было, естественно. Там продолжались боевые действия во всю Ивановскую. Тогда как раз шло сражение в районе Бахмута. И буквально к утру 6 января начался штурм Солидара. 5 января Путин объявил на 36 часов, на полтора суток перемирие, а на следующее утро они начали штурм Солидара. Помните, там были тяжелые бои за Солидар и попытка окружить Бахмут север. Потом до этого еще была история, когда Путин сказал, что не будет штурма Азовстали, а Азовсталь при этом бомбили самолеты и артиллерия очень сильно обстреливала. И вот таких историй было много. Кстати, вчера мои друзья мне писали из Киева, вот как раз после того, как он закончил говорить свое вот это вот заявление про перемирие, Путин, у них над головой полетели дроны. Как раз включилась сирена воздушной тревоги. И такое было еще несколько раз.
Такие жесты нужны только для того, чтобы получить повод для новых обвинений в адрес Украины, соглашается военный аналитик Ян Матвеев.
Я думаю, цель у этой акции одна. Будут обнаружены неоспоримые доказательства того, что Украина перемирие нарушает и собирается воевать дальше. А потом эти доказательства будут представлены Трампу, как оправдание того, что Путину приходится боевые действия продолжать.
Большинство комментаторов не сомневались, что Путин сразу же нарушит слово. Мария Слоним.
Какая же репутация у президента России, во всяком случае, среди моих френдов, друзей, подписчиков, среди комментаторов под моим постом о пасхальном перемирии, предложенном Путиным? Все, буквально все, не верят, что он его соблюдет и не устроит провокацию. И хотя бы один сказал «верю». Нет.
На самом деле, нарушение перемирия было неизбежно хотя бы из-за того, что о нем было объявлено в последний момент, отмечает военный эксперт Руслан Левиев на канале Александра Плющева.
Я всегда говорил, что на самом деле прямо установить, кто первым начал стрелять в таких ситуациях, практически невозможно. Но, в принципе, задача всех этих перемирий не в этом, а именно в том, что неважно, кто первым начал стрелять, все равно обе стороны должны прекратить огонь, в теории. То есть, в этом плане, опять же, кто сейчас начинает стрелять, это тоже не так принципиально важно. В любом случае, мы тоже сейчас наблюдаем за ситуацией на фронтах, и тоже пока что ни на одном участке фронта не видели таких сообщений, что там Россия действительно показывает, что она начала этот режим прекращения огня, там вот этот 30-часовой. Везде говорят, что все равно продолжаются обстрелы, артиллерийские удары и так далее. В отдельных местах есть ситуация, где как будто бы пытается сделать вид российской армии, что тишина, но это там очень такие супер ограниченные участки. А в целом все равно как бы огонь, битва, она продолжается. То есть, ну, она, в принципе, она и была и понятна, с самого начала, что настолько быстро как бы перевести к прекращению огня, ну, невозможно даже своим военным. То есть я абсолютно уверен, что российские же военные, которые находятся на передовой, тоже были не в курсе, там, ну, заранее не были в курсе. И, наверное, их тоже так, точно так же это сообщение застало врасплох.
Украинская сторона заявила, что зарегистрировала почти 3000 случаев нарушения перемирия со стороны России. Россияне, в свою очередь, заявили почти о 5000 случаев. При этом многие комментаторы пишут, что на фронте действительно было тише, чем обычно. Не было и обстрелов украинских городов, отмечает журналист Сергей Пархоменко.
Никакого перемирия, как и предполагалось, не было. Российская сторона, именно она была как будто бы инициатором и должна была демонстрировать готовность выполнить взятые на себя обязательства, никакого запрета на огонь не придерживалась. Стреляли из всего, из чего могли. Есть сообщения об артиллерийских, минометных обстрелах, об использовании дронов с российской стороны. Были и локальные бои с применением стрелкового оружия и техники. Нет сообщений об обстрелах мирных кварталов и о гибели гражданского населения в эти сутки. Это означает, что обстрелы населенных пунктов и убийства мирных людей – не случайный и неизбежный сопровождающий фактор боевых действий как таковых. Это не происходит в любом случае. Мирных людей российская армия убивает, когда хочет убить, когда есть приказ на это. А когда нет приказа – не убивает.
Большинство комментаторов убеждены, что со стороны Путина все это было спектаклем, рассчитанным на заокеанскую аудиторию. Политолог Владимир Пастухов на своем канале «Пастуховская кухня» называет это провокацией.
Во-первых, это просто трюк. Самый обыкновенный цирковой трюк. Потому что невозможно всерьез объявить перемирие в войне с линией фронта на тысячи километров в одностороннем порядке при том, что другая сторона к этому совершенно не готова. К этому не готова твоя собственная армия. Невозможно мгновенно донести приказ. Люди не автоматы, это все не компьютеры. Кто-то даже просто не успеет отреагировать, кто-то просто псих с автоматом, который как бы не может остановиться, у кого-то другие условия. То есть это всегда понятно, что гладко было на бумаге и никогда не будет на практике. Тем более вторая сторона, которую только услышала, там тоже такие же не автоматы, вернее, автоматы, но в руках людей, и будет такая же реакция. Это первое. Второе. Это провокация. То есть это, безусловно, провокация абсолютно в таком хорошем, качественном духе, как это Путин умеет и любит, потому что это ставит Зеленского, скажем так, в неудобную позицию. Это возвращает в некоторой степени инициативу Кремлю, потому что Зеленский там поддавливал с этим предложением о безусловном прекращении постоянного огня, которое абсолютно неприемлемо для Кремля по многим причинам на данный момент, или, по крайней мере, пока еще не выросла та конфигурация, при которой оно может стать приемлемым. Это надо было перебить, и вот такой как бы странной инициативой как бы возвращается внимание Кремлю. Ну, наконец, в-третьих, это сигнал, конечно. Это попытка подыграть Трампу, это нежелание при всем при том портить с ним отношения. И такой как бы трюк, который говорит, это вот наша уважуха к тебе. И, в общем, это срабатывает, потому что мы уже видим там реакцию «Нью-Йорк Таймс», кто говорит, ну вот да, Путин проявил свое миролюбие. То есть, в общем, это, да, в политике это вот такой вот ход, который не имеет никакого отношения к реальности, не имеет никакого отношения к реальному перемирию и тамирию, но он имеет довольно важное функциональное значение с точки зрения борьбы за инициативу в переговорном процессе.
Кремль сделал вид, что пошел на компромисс, не сделав при этом фактически ничего, пишет старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Александр Баунов.
Смысл пасхального перемирия довольно простой. Трамп начал сердиться. Он сам и его окружение, Рубио, принялись транслировать вовне его недовольство в форме угроз, пока что выйти из процесса. Те, кто уверял, что Путин стремится к миру, Уитков, начинали выглядеть немного глупо. Возникал риск того, что Трамп действительно рассердится, отвернется от Путина и то ли хлопнет дверью, то ли начнет наказывать. Сам по себе выход США из процесса не очень страшит Россию. В этом случае все продолжится так, как шло в последние месяцы, то есть по сложившемуся мнению в пользу российской стороны. Однако Путин явно еще не решил, остаться без Трампа или продолжить попытки использовать его в своих интересах. Пасхальное перемирие – возможность отложить решение этого вопроса, купировать гнев и разочарование Трампа. А самому Кремлю и тем, кто настаивал на доброй воле России, оно дает возможность и дальше уверять, что Россия в принципе готова к миру, а препятствия – в деталях. Трамп недавно упоминал психологический дедлайн, не уточняя даты. Но до этого упоминания несколько раз звучала Пасха, общая в этом году у западных и восточных церквей. К этой версии дедлайна имело смысл что-то приурочить, но очевидно, что дать длительное или полное прекращение огня у российской стороны не было ни готовности, ни желания. Теперь и дедлайн соблюден, и ничего необратимого не сделано, не заявлено. Сложно не заметить, что перемирие объявили в любимой Кремлем модальности секретно подготовленной спецоперации. В последние недели и дни Путин необыкновенно много и с удовольствием выступал публично, но ни в одном из выступлений не была высказана идея пасхального перемирия. В то время как аналогичная идея рождественского перемирия была анонсирована заранее. Ясно, что в отличие от него, пасхальное готовилось втайне и должно было стать именно односторонним, выставив Россию наиболее миролюбивой стороной войны.
Расчет на то, что Зеленский не поддержит мирную инициативу Путина, не оправдался. Более того, президент Украины в ответ предложил продлить перемирие до 30 дней, отмечает на своем канале публицист Майкл Наки.
Россия хотела ситуативно снова повлиять на переговоры и создать картину, в которой Путин миротворец, а Зеленский мешает миру. Однако Киев отреагировал, на мой взгляд, очень умело. Не только сказав, что в целом Украина поддерживает прекращение огня на Пасху, но и выйдя с инициативой продления перемирия и дальше. А это значит, что мяч снова на стороне России. Я не думаю, что Путин ожидал этого, и теперь перед ним более сложная ситуация, потому что Зеленский фактически предлагает реализовать тот самый план Трампа, а именно полное прекращение огня к Пасхе. А тот, кто этому вновь мешает... этому самому плану, сидит в Кремле. Я знаю, что есть разные отношения со стороны военных в Украине к реакции Зеленского. Имел даже несколько разговоров с ними вчера. Даже дискуссии, я бы сказал. ВСУ, безусловно, понимают, что пауза даже в сутки будет использована в СРФ для подтягивания резервов, преодоления киллзоны и ротации, что приведет к повышению интенсивности штурмов уже завтра. Однако в это время и ВСУ имеют возможность обеспечить свои войска необходимым оборудованием, провести ротации и так далее. А Зеленский буквально выбил почву из-под ног Путина своей реакцией на предложенное перемирие. Понятно, что Кремль вновь нарушил все протоколы, перемирие не объявляется в одностороннем порядке, однако также ясно, что основной зритель происходящего находится за океаном, это Дональд Трамп. Киев буквально отнял возможность у президента США сказать, вот видите, Путин хочет мира, а Зеленский нет. Поэтому карты, которые так любит Трамп, на мой взгляд, были разыграны верно. И абсолютно правильно, что Зеленский зарефреймил предложение Путина, фактически заменив его на свое.
Но на продолжение перемирия Путин уже не пошел, и в понедельник обстрелы возобновились с прежней силой. Осталось понять, что обо всем этом думают в Вашингтоне, пишет политолог Федор Крашенинников.
Интересно, конечно, какая версия окончания перемирия будет признана в Вашингтоне. Российская – украинцы нарушили, или украинская – русские нарушили. С учетом предыдущего опыта, боюсь, что Трамп опять примет версию Путина и будет причитать, что все хотят мира, кроме украинцев.
Дальнейшую стратегию для Украины предлагает политолог Аббас Галямов.
Я бы на месте украинского президента продолжал в том же духе, что и вчера. Дескать, поскольку Россия не дала организовать прекращение огня сегодня, Украина предлагает сделать это завтра или послезавтра. Мол, мы предлагаем не оставлять попыток, мы готовы пытаться добиться прекращения огня снова и снова до тех пор, пока не получится. Трампу понравится, а это на сегодня самое главное.
Но интересы сторон в этих переговорах настолько разные, что непонятно, как они вообще могут хоть о чем-нибудь договориться, комментирует редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов на канале этого издания.
И вот обратите внимание, как вся ситуация выглядит с точки зрения интересов сторон. Путин хочет быть царицей морской, так сказать. То есть, ну, получить еще больше власти, разделить Европу, провести новую Ялтинскую конференцию, вернуться, конечно, в международное сообщество с таким лавровым венком победителя, чтобы все его признавали, улыбались, жали руку, говорили, что во многом он был прав. Есть уже желающие, да, как бы и Трамп колеблется, как будто, когда он обвиняет Байдена и Зеленского в том, что это они якобы виноваты в начале войны. Орбан в этой же очереди стоит, да, из правителей поменьше. Вот это это желание Путина. Да, как бы понятная вещь, еще больше власти и денег, сколько жертв будет на этом пути принесено, конечно, его не интересует. Человеческая жизнь в этой системе ничего не стоит. Чего хочет Трамп? Трамп хочет, ну, как бы выгодной торговли. Это такая сейчас идея фикс американской администрации. Если выгодно торговать можно будет с Украиной, например, на условиях Трампа, ну, замечательно, может быть, что-то там обломится. Если выгодно торговать можно будет с Россией, с Путиным, тоже замечательно, ведь это достаточно выгодная сделка. Ну и, конечно, еще желательно войти в учебник истории и, возможно, получить Нобелевскую премию мира. Вот интересно, Путин, наверное, про Нобелевскую премию мира уже не мечтает, наверное, что-то случилось, а вот Трамп все еще на нее надеется. А правительство Зеленского, у них такая достаточно понятные интересы, они в этой ситуации хотят выжить, они хотят, чтобы страна не была уничтожена, чтобы как можно меньше людей погибло, и чтобы страна как можно скорее приступила к восстановлению послевоенному, что все равно рано или поздно придется делать. Ну, представьте себе, в центре Европы вот этот весь ужас творится уже больше 3 лет, и разрушена инфраструктура, люди изгнаны из своих домов, надо все это заканчивать, просто потому что все равно придется в какой-то момент времени, не будет это продолжаться, трудно себе представить, что эта война может идти десятилетия. Новой 30-летней войны, я надеюсь, хотя бы не будет, или столетней. Хотя Путин, если бы ему здоровье позволяло, мне кажется, он с удовольствием бы все это вел. И вот у нас есть персонажи, которые хотят раздела мира, персонажи, которые хотят Нобелевскую премию и хорошо заработать, и персонажи, которые хотят выжить. Им очень тяжело друг с другом разговаривать, потому что они говорят на разных языках.
И слишком короткое пасхальное перемирие это ощущение только усилило. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я 2 раза в неделю рассказываю вам, что и как нынче обсуждают в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Вы слушаете «Цитата свободы». Подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Верховный суд Российской Федерации разрешил деятельность «Талибана» в России. Прежние террористы превратились в обычных торговых партнеров. Газета пишет, что товарооборот между Россией и Афганистаном может превысить 3 миллиарда долларов. В частности, из Афганистана в Россию будут поставлять «Кока-Колу» и другие нужные вещи. В соцсетях это стало поводом для множества саркастических комментариев. Алексей Беляков.
Сообщают, «Талибан» будет поставлять в Россию «Кока-Колу». Просто сама эта фраза уже завораживает.
Николай Травкин.
«Талибан заполонит Россию гранатами, изюмом, коврами и кока-колой. Талибан, конечно, сможет. Но в отношении первой позиции, мне кажется, следовало бы воздержаться».
Взаимоотношения России с группировкой «Талибан» начали теплеть уже давно. Талибы регулярно участвуют в международных форумах в Санкт-Петербурге и Казани. В прошлом году Путин назвал их союзниками, а в конце прошлого года Госдума приняла закон, позволяющий при определенных условиях исключать организации из числа террористических. Политолог Аркадий Дубнов на канале «Живой гвоздь» говорит, что не видит в этом ничего плохого.
Я к этому отношусь совершенно исторически позитивно и понимаю, что шаг прагматический. Он не означает политического признания «Талибан», он означает лишь, что глупость, которая была совершена 22 года тому назад, в 2003 году, когда внесли «Талибан» в список террористических организаций только на основании того, что эмиссары президента тогдашней Ичкерии Масхадова были замечены в Кабуле, то по принципу, скажем, друг нашего врага, наш враг, решили, что они тоже террористы. На самом деле, тогдашнее руководство Ичкерии пыталось как-то привлечь на свою сторону «Талибан», даже ожидая их как бы участия их боевиков в войне. Шла Вторая Чеченская война. Ну, в общем, из этого ничего не вышло, а, что называется, остаточек на 20 с лишним лет остался. Да, их можно считать террористами, потому что они применяли террористические методы, как и их противники, в ходе своей гражданской войны внутри Афганистана. Да, теракты, подрывы, нападения, убийства, все то же самое, что мы знаем везде, когда идет гражданский конфликт. Сегодня, правда, мы можем находить элементы вот такого рода, характеризующие теракты, ведущие, так сказать, так называемые специальные военные операции с обеих сторон, но талибы, самое главное, никогда, нигде, ни разу не отметились какими-то террористическими действиями за пределами афганских границ. Понимаете? За пределами, да? Они никогда не угрожали реально стабильности, безопасности стран, которые находятся за пределами Афганистана. Даже попытки найти свидетельство того, что их боевики попытались поддержать справедливое дело палестинского народа и Хамас, не нашли подтверждения. Там нет талибов, и их никогда не было. Вот, собственно, поэтому подтверждение того, что они не террористы, нашло вот в этом решении. Я считаю совершенно естественным. Да, политически конъюнктурным сегодня. Тоже так же, как оно было политически конъюнктурным 22 года назад, когда его внесли в этот список.
Другие комментаторы считают, что Кремль просто задался целью подружиться со всеми террористами планеты. Андрей Никулин.
Хулиганы Талибана, Тегерана и Пхеньяна, а также хунвейбины из Пекина. Вот и перечень друзей нашего фунтика.
Дмитрий Демушкин.
Представители палестинской автономии уже подтвердили свое участие в параде Победы в Москве 9 мая. А после решения Верховного суда участие представителей талибов должно быть обязательно. Наконец-то Хизбалла, хуситы, талибы и Хамас соберутся вместе и расскажут, как они в 1945 году победили фашизм.
О том, как талибы железной рукой управляют Афганистаном, напоминает на своем канале украинский политолог Борис Тизенгаузен.
Видите, как оно получается? Если не можешь завести, как говорится, если диктатор не может завести себе новых друзей, он начинает снимать клеймо с террористических организаций, из тюрьмы кого-то выпускать. Давайте ко мне, все упыри, убийцы, маньяки, давайте-ка ко мне, будем вместе играть в нашей террористической песочнице. В общем, сняли табу с Талибана, теперь Талибан будет торжественно на параде 9 мая восседать рядом с Путиным. Я просто напомню, что такое Талибан. У них там есть Министерство добродетели и искоренения порока. Вот женщинам будет, наверное, занимательно, да? Женщинам теперь запрещается произносить что-либо вслух на публике и показывать лицо вне дома. Женский голос также считается пороком. Уже тысячи людей за несоблюдение этих новых правил задержаны. Женщины также не должны петь и читать вслух, чтобы их не было слышно на улице, даже когда они при этом находятся в собственном доме. Понятное дело, что учиться нельзя, все салоны красоты позакрывали, на улицу выходить только, чтобы глаза было видно. Делать, хранить и публиковать изображения живых существ тоже нельзя.
Но все далеко не так однозначно, если учесть, что российские власти не признают талибов официальным правительством Афганистана, комментирует руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Сиренко.
Россия с осени 2021 года регулярно предъявляла афганским талибам несколько требований. Во-первых, создание инклюзивного правительства с участием представителей всех основных этнополитических групп афганского общества, а также смягчение репрессивных мер в отношении женщин. Во-вторых, реальная, а не имитационная борьба с наркотиками в Афганистане. В-третьих, опять-таки реальная, а не имитационная борьба с Исламским государством. Несмотря на все усилия Москвы, талибы не выполнили до сих пор ни одного из этих условий. Инклюзивного правительства нет и в помине, а против женщин применяются все новые карательные меры, делающие их повседневную жизнь все менее выносимой.
Оппозиционных комментаторов тем временем волнует, что будет с теми, кто уже осужден и сидит за решеткой за оправдание деятельности вчерашних террористов. О судьбе Жени Беркович и Светланы Петричук напоминают Марк Нуждин и Дмитрий Губин на канале «Ищем выход».
И вот я думаю, если теперь все нормально и Талибан нормально, то следует ли из этого, что он может открыть культурные представительства, допустим, в Татарстане, а то и в Москве, там тоже мусульман достаточно. Ну и начать рассказывать о прелестях жизни, которые он организовывает в Афганистане, приглашать куда-нибудь людей и обучать чему-нибудь, чему там можно обучать москвичей или жителей Казани.
Я считаю, что первое представительство Талибан просто обязано открыть в колонии, где сидят Беркович и Петричук. За что сидят Беркович и Петричук? Одна написала, другая поставила пьесу о том, как русские девочки выходят замуж, но там неважно, за ИГИЛ, за Талибан, абсолютно неважно, за религиозных фанатиков. и уезжают вслед за своими мужьями. И дальше они получают по полной программе. Потому что если ты выходишь замуж, даже будучи безумной, даже бесконечно влюбившись, даже поведясь на очередную белокурую бестию, пусть он не белокурая, а чернобрадый, пусть он в чалме или в тюрбане, это не важно. Это, если ты выходишь замуж за фашиста, ты получишь по полной программе. И никакая любовь тебя от этой полной программы не спасет, дорогая. Так за что получили свой срок режиссерка и сценарий, и драматургиня? Просто за описание ситуации. Но раз теперь эта ситуация нормальна, потому что Талибан такой же, как Путин, и он ему нужен, потому что, понятно, Талибан анекдотичен на фоне Путина. Но как тогда быть с Петричук и Беркович? Как тогда быть с теми, кто уходил в Талибан, кого за это судили и так далее, и так далее?
Такие уголовные дела должны быть прекращены, пишет адвокат Калой Ахильгов.
Если снятие запрета на деятельность не будет трактоваться казуистически, то все уголовные дела по оправданию терроризма, связанные с распространением информации о Талибане, высказывания картинки, фото и прочее, которые имеются в производстве следователей, должны быть прекращены, как и уголовное преследование по таким делам. Кроме того, ранее осужденные по таким эпизодам могут обращаться в суд с ходатайством об изменении приговора или об отмене такого приговора и прекращении уголовного преследования.
Вместе с тем в России остается много других террористов и экстремистов, напоминают оппозиционные комментаторы. Иван Жданов.
Ура! В России разрешили террористическое движение «Талибан». А в списке террористов мы с коллегами по ФБК, отец Леонида Волкова и многие замечательные и хорошие люди. Вот интересно, если мы все вступим в «Талибан», то его опять запретят?
А российские предприниматели уже куют железо, пока горячо. Один из них успел зарегистрировать товарный знак «Талибан Тур», чтобы открыть турфирму для поездок в Афганистан. С вами были «Цитата свободы» и Аля Пономарева. Наши обзоры самых ярких споров в соцсетях по-прежнему выходят каждый понедельник и четверг. Спасибо всем, кто остается с нами. И до скорой встречи.